Итак, уважаемые коллеги, добрый вечер всем. Давайте будем начинать. Кто опаздывает, подойдет, включится в наш разговор. Сегодняшняя тема была заявлена обсуждением концепции электронной демократии в Украине. Я считаю, что это одна из наиболее важных тем, потому что многие люди не понимают, что это такое, и зачем вообще нужна концепция электронной демократии. Многие говорят про электронное правительство, про электронное управление, но, на мой взгляд, понятие электронной демократии, оно гораздо шире и объемнее. И, собственно, необходимо выходить из основополагающих основ, принципов, целей, методов, чтобы знать, куда мы движемся, то есть чего мы хотим достичь, какими методами достичь определенных результатов. И, собственно, для этого и хочется сегодня обсудить предложенную общую концепцию всем участникам сегодняшней конференции, ну и в будущем тем участникам, кто будет слушать данную аудиозапись. В данном документе было предложено миссия, для чего она создается, и общая цель, ту, которую мы хотим достичь. Так вот, миссия звучит следующим образом. Это осуществлять народовластие в Украине. Согласно 5 статье Конституции, власть принадлежит народу, и народ имеет возможность осуществлять власть непосредственно. Так вот, непосредственное осуществление власти – это и есть, по сути дела, понятие электронной демократии, как осуществлять каждому человеку властные полномочия непосредственно, возможно, только лишь через информационно-коммуникационные технологии, которые дадут возможность каждому влиять на государственное управление в целом. И из этого понимания вытекает электронное врядование, то есть электронное управление. Каким образом каждый может влиять, через какие инструменты, механизмы и прочее. Также в этой концепции заявлена общая цель. Это создать в Украине систему управления и самоуправления, гарантирующую осуществление всестороннего развития общества, физического, духовного, интеллектуального, творческого потенциала личности и обеспечивающее достижение достойной, благополучной, безопасной жизни. Эта цель достаточно общая и обтекаемая, сформулирована только лишь для того, чтобы мы понимали, куда мы движемся. И в конечном итоге в этой цели заложены определенные критерии, по которым мы можем оценить, а достигли мы эту цель или нет. Потому что совершать очередной подлох, как это было времен коммунистической идеи, да, что мы движемся к светлому будущему, к коммунизму, а никто не знал, по каким критериям оценить, ну вот, пришли мы к коммунизму или нет. То есть движение в никуда тоже, ну, по крайней мере, меня не устраивает. И, собственно, я хочу сегодня предложить, обсудить предложенные тезисы в данной концепции. И, собственно, если у кого-то будет замечание, дополнение, высказывайтесь, мы их обсудим. Ну и, собственно, документ у нас постоянно редактируется, внесем изменения. Если у кого-то есть предложение, замечание, пожалуйста, можете вклиниваться в разговор и дополнять его.
Ну, давайте я попробую переформулировать. На сегодняшний день в Украине система президентской демократии. Прямая демократия в той форме, которая существовала раньше, на заре демократических процессов вообще в мире, невозможно, исходя из большого количества людей, живущих на этой территории и которые должны участвовать в принятии решений. Вот электронная демократия – это как раз тот инструмент, который государственной политики, на принятие этой политики, реализацию и контроль над ее выполнением. То есть вот где-то так.
Я прошу прощения, Сергей, а не могли бы вы повторить, потому что вы прерываетесь очень сильно.
Простите, я не всех знаю, поэтому вы Сергей по нейму пират, да? Вы из какого города?
Сергей Ярыгин, Киев. Украинский пиратский спецтовариство.
Киев, да?
Да.
Все, прошу прощения, продолжайте.
Так вот, на следующий день у нас пресвитская демократия, которая по сути своей себя изжила, и другого пока лучшего никто ничего не придумал. Прямая демократия невозможна по одной простой причине. Людей слишком много. Невозможно организовать их для постоянного принятия каких-то решений. Вот электронная демократия – это как раз инструмент, когда принять участие в реализации.
Это меня одного, меня одного глючит или все вот так, ну, как бы прерывисто очень слышат Сергея?
Все, все.
Да нет, я тоже.
Да, у меня тоже глючит. Плохо слышно. Иногда выпадает часть разговора и не слышно.
Ну, вообще непонятно, чем поможет электронное правительство уйти от схемы, ну, посредственной, ну, как называется, представительской демократии.
На самом деле, коллеги, давайте я сейчас поменяю канал, на другой канал перейду, интернет, и может быть больше. Буквально 2 минуты, я вас покину.
Да, Сергей, да. Пока вы меняете, мое предложение, я все-таки новичок и плохо понимаю, кто откуда, здесь же неймы Дим, Джон Сильвер, а кто откуда, давайте хоть представляться, хоть с какого города.
Я так расскажу за себя, я из Харькова.
Дмитрий, вы из Харькова, да?
Да, я тоже голоса не слышу.
Пока все молчат.
Ну, я из города Черноград, Львовская область, программист. Ну, в принципе, все.
Смотрите, давайте поговорим о том, что именно мы хотим. Ну, то есть, кто как себе представляет электронную демократию и кто видит, какая миссия она несет в себе. Ну, то есть, что это такое и какая миссия?
Ну, с моей точки зрения, для меня электронная демократия, ну, или одни из элементов электронной демократии, это, например, возможность в электронном виде ставить подпись под какой-либо петицией и с условием, что от какого-то количества человек эту петицию должны рассмотреть и публично там по телевидению дать ответ с аргументацией и так далее. То есть, то, что есть в США... Я, по-моему, закрыл уже. Petitions White House Gov. Или то, что есть в России, называется РОИ, если я не ошибаюсь. Ну, система аналогична, да. То есть, есть какие-то предложения, за них голосуют. При наборе какого-то лимита голосов правительство в том или ином виде должно дать ответ по этому запросу. То есть, это относительно предложений и так далее. Вот с моей стороны во всем.
По поводу электронных петиций. Меня уже нормально слышно, кстати?
Да.
По поводу электронных петиций. Сейчас в Верховной Раде прошел первое слушание законопроект 2299. Есть законопроект 2299.1. Вот буквально 13 числа будет заседание одного из комитетов, где я буду принимать участие, по внесению изменений в эти законопроекты. То есть через какое-то время в Украине появятся электронные петиции, но это никоим образом не решает проблемы. Это не элемент электронной демократии, это, ну, на мой взгляд, в той форме, какой она есть во всех странах, в том числе и в США, и в России, это симуляция влияния гражданина на процессы, происходящие в государстве. Ведь когда петиция набирает какое-то количество голосов, со стороны государства есть обязательство просто рассмотреть ее, и не более того. То есть реально повлиять через петицию на принятие решений у гражданина возможности нет.
Абсолютно верно. Хорошо. Тогда два вопроса. Ну, во-первых, с одной точки зрения, если хотя бы этот вопрос был рассмотрен, то больше людей об этом узнают, даже если его формально рассмотрели и ответили, что это невозможно и так далее. Второе, а что тогда вы предлагаете или что с вашей точки зрения реализация электронной демократии? В каком виде?
Давайте тогда Сергей повторит, что он подразумевает под словом электронная демократия.
На сегодняшний день электронная демократия — это просто инструмент влияния любого гражданина при желании на политики государства. К сожалению, для того, чтобы влиять непосредственно, нас слишком много в Украине для того, чтобы можно было каждый день принимать какие-то решения каждому. Поэтому, в общем-то, и была принята во всех странах система представительской демократии. То есть мы кого-то выбираем, он представляет наши интересы. Плохо, хорошо, к сожалению, влиять на это мы не можем, пока мы его не переизберем. Вот электронная демократия – это как раз вот тут та возможность каждому принимать участие в формировании государственных политик.
Каким образом?
Например, есть такая, вот мы пытаемся продвигать ее в обществе, Liquid Democracy. То есть, когда через институты системы представительской демократии, через депутата, вносятся решения, и депутат их проталкивает.
Нет, смотрите, Сергей, с представительской демократией все понятно. Мы же говорим сейчас за электронную демократию. Вы сказали, что это инструмент, хотя в моем понимании это не может быть инструментом, потому что электронная демократия, да, это некий набор инструментов, при помощи которых каждый человек может влиять на государственную политику и управление в принятии решений. Будь то петиция, будь то, скажем так, инструмент петиций, будь то инструмент электронных выборов, к которому, я надеюсь, мы придем в ближайшем будущем, будь то еще какие-то инструменты.
Смотрите, неправильно. Пока будет система представительской демократии, пока человек не будет иметь инструмента для непосредственного влияния на власть, это все будет оставаться представительской демократией. Да, она будет автоматизирована на уровне петиции, на уровне электронных выборов и так далее и тому подобное. Но по сути это останется представительская демократия. То есть вот демократия, на мой взгляд, сейчас с помощью электронных инструментов есть возможность перейти к прямой демократии.
Каким образом? Да. Я все равно не понимаю. То есть что вы предлагаете? Что человек будет делать? Как это будет происходить? Человек зашел, поддержал решение или что? Вот.
Давайте тогда я попробую рассказать, что такое вот концепция жидкой демократии, живой демократии в нашей терминологии. На примере вот местного районного совета. То есть выбираются депутаты. Как они были выбраны, совершенно не важно. Это были традиционные выборы, как у нас всегда проходят. Далее люди на этой территории поднимают какую-то проблему. Одну или несколько. Допустим, поднялось несколько проблем. Одна в области образования, вторая в области экологии, третья в области энергетики. Каждый человек, он не может быть специалистом во всех областях для того, чтобы принять квалифицированное решение. Он доверяет свой голос тому человеку, которого он считает экспертом там, или доверяет ему в той или иной области. А какую-то область, допустим, высказывает свое видение этой проблемы. То есть свое решение, там за, против, воздержался. Таким образом, получится такая вот пирамида, когда голосят друг другу. И на верхушке этой пирамиды окажутся люди, которые являются авторитетами на этой территории. То есть им доверяет большинство.
Сергей, вы пропали.
Уже есть или еще пропал?
Но я вас слышу, вы у меня не пропадали, нет.
То есть таким образом образуется пирамида, наверху которой есть люди, обладающие вот на данный момент определенным уровнем доверия, максимальным. Они, именно они принимают решения уже в той или иной предметной области. А теперь вот связка с представительской демократией. Эти решения депутаты вводятся через депутатов в орган самоуправления, в совет. И голосуются в зале. То есть таким образом депутаты выступают просто передаточным звеном, таким гейтом между решениями, принятыми в обществе людьми, огромным количеством людей, и властью, и депутатом. Ну, не депутатом, а этим органом, принимающим решения. То есть депутат становится, по сути, вот просто почтальоном, который переносит это сообщение в зал, вносит его, и зал начинает за него голосовать. На уровне местного совета механизм получается очень интересный. То есть, если депутат не вносит эти предложения в зал, или голосует против того мнения, которое было принято большинством жителей этой территории, есть... Вот опять же, повторяю, на уровне местного совета есть очень реальная возможность его отозвать. Таким образом, депутаты будут мотивированы вносить решения, принятые большинством, в сессионный зал и голосовать за них. Раз. Второе. Вот те люди, которые оказались на вершине доверия, не депутаты, а вот те, которые принимают решения, так сказать, которым были доверены голоса. Если он хоть один раз примет решение неправильное, его рейтинг сразу понизится. И количество голосов у него сразу отберется. Вот поэтому эта система называется жидкая демократия, liquid democracy. То есть вот там полномочия перетекают от одного к другому очень быстро. Действительно, как волны по воде.
Сергей, я прошу прощения, вы вот сейчас говорите какие-то термины, но не совсем понятные. Вы рассказали там вот некую процедуру, да, передачи каких-то полномочий людям, а люди там передают это депутатам, депутаты вносят и так далее. Скажите, пожалуйста, мы вот сейчас давайте поговорим о процедурах, конечно же, да, но сначала давайте все-таки определим. Мы будем общаться по предложенной концепции или мы будем вырабатывать вот нечто другое?
А концепции для еще как таковой нету. Мы сейчас как раз и нарабатываем концепцию. То есть какой должна быть электронная демократия? Что мы понимаем под электронной демократией?
Подождите, смотрите, есть документ, да? Я этот документ обязался просто сделать как рыбу, да, для обсуждения. Так вот, смотрите, у меня вот к вам сейчас и к участникам вопрос. Мы будем эту рыбу обсуждать или мы сейчас будем накидывать какие-то мысли, каждый вот выскажет что-то свое, и потом мы эти мысли как-то будем аккумулировать вот в какой-то другой документ?
Мне нравится второй вариант.
То есть сейчас мы просто обсуждаем, высказывая определенные мысли.
Сейчас мы пытаемся определить, что такое электронная демократия и какой она должна быть для того, чтобы обществу было удобно.
Хорошо, давайте пойдем по определению. Вот я кинул ссылочку, опять же, на уже предложенный документ, в котором есть глоссарий. В нем собраны так называемые специфические термины и даны их определения. Понятие электронная демократия там звучит следующим образом. Разработка и использование информационно-коммуникационных технологий в качестве основного средства для коллективных мыслительных и административных процессов, в скобочках, информирование, принятие совместных решений, электронное голосование, контроль, мониторинг, выполнение этих решений на всех уровнях, начиная с местного самоуправления, заканчивая государственным. Вы с этим определением согласны?
Оно слишком муторное, слишком запутанное, слишком заумное.
Предлагайте.
Электронная демократия – это просто инструмент. Нет электронной демократии. Есть прямая демократия, есть, там, допустим, монархия, есть персидская демократия.
Сергей, я прошу прощения, лопата – это тоже инструмент.
Правильно.
Вы понимаете, что мы сейчас просто можем в такой дискуссии скатиться до, до просто вот понимания инструмента вот в форме лопаты. Может, давайте вы более какое-то конкретное определение дадите, кроме как электронная демократия, это просто инструмент.
Так это действительно просто инструмент. Нет электронной демократии, есть разные демократии. И вот они описаны все в классической литературе. Если мы пытаемся выдумать что-то новое, то, не знаю, стоит ли это делать. Если мы пытаемся решить проблему, как использовать то или иное для нашего блага, то да, это правильно.
Давайте отталкиваться от того, какая у нас стоит задача. Я предлагаю, что у нас стоит задача использовать электронные каналы, неважно, интернет, сеть и так далее, для того, чтобы дать возможность влиять на принятие решений и, исходя там из определения, административный процесс. То есть, неважно, как это называется, важно, какая у нас цель. У нас цель, у нас есть инструмент, то есть электронные каналы, и у нас есть задача использовать этот инструмент для более эффективного средства коллективных мыслительных процессов и так далее.
Поддерживаю, согласен. Только я бы добавил еще, что не только для коллективных мыслительных процессов, а для именно формирования политик государства. Потому что мы живем в государстве, и нам на него влиять с помощью этого инструмента.
Тогда следующий вопрос, что, собственно, мы можем сделать, не знаю, и как мы можем использовать эти инструменты, в каком виде, как это должно выглядеть со стороны одного человека, как должно выглядеть со стороны чиновника и так далее. То есть, я не знаю, я бы предлагал обсудить именно процессы в виде, не знаю, шагов той или иной стороны.
Вы замечаете, что мы сейчас будем блуждать по кругу и в конечном итоге будем возвращаться к определениям терминов и их определенных явлений, к миссии, цели, задачам и так далее и тому подобное. Потому что говорить «у нас есть задача», задача, честно говоря, у меня может быть отличная от задач Сергея.
Андрей, хорошо, тогда мы должны прийти к одной задаче или как? То есть, куда вы предлагаете направить обсуждение?
Я вот только что задавал Сергею вопрос и участникам здесь присутствующим. Мы будем обсуждать уже предложенный документ в виде рыбы, да, скелета, либо же мы будем просто высказывать определенные мысли, и в дальнейшем появится второй документ. Сергей сказал, меня второй вариант больше устраивает. Тогда, если мы вот сейчас здесь присутствующие определимся, да, что вот тот документ, который был мной и там другими, с помощью других людей, скажем так, набросан в виде скелета, да, в виде рыбы для обсуждения, то тогда давайте определяться, кто возьмет на себя определенные обязанности на следующую неделю сформировать после наших вот здесь сегодняшних обсуждений очередной вот такой вот рыбный документ в виде вот тех тезисов, которые мы сегодня обсудим.
Андрей, совершенно спокойно могу взять на себя эту миссию.
Отлично. Хорошо. Все. Теперь тогда давайте высказывать мысли, давайте более конструктивно. Если дается определение, то давайте определение непосредственно с уже существующих источников. Так как Сергей четко заметил, что нам, по крайней мере, изобретать велосипед нету никакого смысла. Данное определение, которое было дано вот в предложенной концепции, оно было взято с американских сайтов и их видение определения концепции. Да и, собственно, такое же практически аналогичное определение в Википедии описывается. И поэтому давайте вот, если вы даете какое-то другое понимание данного явления, электронная демократия, ссылочку на сайт и озвучите определение. говорить о том, что электронная демократия – это инструмент, но это то же самое, что лопата – инструмент. Это так, чтобы вы понимали.
Ну, это... понятно, что это не определение, да. Это ярлык. Ну, абсолютно в общем, верно. Я лично с основными терминами согласен.
Одну секунду, дайте я скажу немножко пару слов. Смотрите, исходя из литературы по политологии и прочих таких аналогичных предметах, понятие электронной демократии действительно не существует. Нет такого понятия, как электронная демократия. В Википедии и в прочих статьях понятие электронной демократии приводится как... как что-то обобщенное и вместе взятое с электронным управлением, то есть электронное правительство и оболочки, которые уже развиты вокруг этого всего. Вот. То есть это то, что работает уже в некоторых странах. Но самого понятия в науке как электронная демократия, его не существует. Вот отсюда и возникла наша дискуссия по этому поводу, потому что... Ну, действительно, такого понятия, как электронная демократия, в науке не существует. Я просто хочу понять, что мы будем дальше делать. То есть, я понял сейчас то, что хотели сказать в том плане, что ну, как бы в идеале это было, да, что такое электронная демократия, да, чтобы люди там отдавали полномочия какому-то человеку, и это все было в электронном виде с помощью средств связи и так далее, чтобы это было быстро, максимально и так далее. Но когда мы к этому придем, потому что ну, это не просто так сделать, это нужно подтверждать законодательно и так далее. То есть мне кажется, что и даже если мы к этому придем, мы все равно упремся в необходимость создания электронного правительства, потому что контролировать органы власти эффективно можно только с помощью электронных средств связи, вычислительной техники и так далее. Поэтому создание электронного правительства, так или иначе, оно необходимо. Контролировать его проще. Это, то есть, открывается доступ большому количеству людей, и все желающие могут посмотреть отчеты, могут посмотреть статистику там, по работе и так далее, и так далее, и так далее. Так вот и хочу, чтобы то ли это будет конструктив, который направлен будет на то, чтобы максимально, пусть это будет даже представительская демократия на данном этапе, но она должна быть контролируема. И вот вопрос касаемо того, чтобы отозвать депутата, он может решиться и сейчас внесением определенных изменений в законодательство. То есть это как раз то, во что мы упираемся. Нам не нужно даже менять эту представительскую демократию. Нам достаточно достичь нормального, реального контроля за избранными должностями с возможностью реального отзыва людей с этих должностей и соответствующего там, наказания, если были совершены какие-то преступления на должностях. Вот и все. То есть, и достаточно этой представительской демократии. Один умный человек сказал вообще, что демократия – это очень замечательная такая концепция, которая никогда нигде не работает. И в чем-то он прав. А почему она не работает? Потому что в случае вот как раз, если это будет прямая демократия, да, вот как предлагали, это будет сотни тысяч мнений, постоянные споры, постоянные дискуссии, и в результате очень затруднено принятие решений. Потому что даже те люди, которые там отдают свои голоса или там поддерживают определенного человека, вот здесь упоминалось, да, что если он там принимает неправильное решение, его сразу же там голоса от него перетекают к другому. Поверьте мне, это будет происходить каждый день, потому что невозможно там миллиону человек угодить, даже если они выбирают этого человека в определенной какой-то области, все равно им будут сразу же, моментально после того, как за него отдали голос, и сразу же будет 50 или 60% недовольных после первого же принятого им решения. Это реальная практика, это, ну, то есть так и происходит.
Почему и была избрана представительская демократия? Потому что просто-напросто реальной демократии нереально управлять государством, если это будет прямая демократия. Пусть это будет представительская демократия, но с возможностью реального контроля за властью, с возможностью отзывать с любой должности человека не через 5 лет, а там тогда, когда это необходимо, если там этот человек нарушает законодательство или не работает эффективно на своей должности. Вот и все. Нет. Для этого я предлагаю, вот, собственно говоря, и определиться с тем, что мы будем дальше делать.
Юрий Петрович, ну под вот этими возможностями вы имели в виду определенные инструменты, правильно? При помощи которых... Ну,
конечно, да. Вот, и, вот и эти инструменты, которые... Это электронное правительство, вот, это вот та же концепция фидбэк, то есть это...
Я прошу прощения, давайте его, по крайней мере, попытаемся разграничить. В моем понимании электронная демократия и электронное правительство – это две разные вещи. Определение, ну, конечно, их я скинул в чате. Электронная демократия – это, скажем так, использование, да, и выработка новых инструментов для совместного информирования, принятия решений, контролирования и так далее и тому подобное. Электронное правительство – это оказание определенных государственных услуг. Не более того.
Конечно, конечно.
Нет, я согласен, да, конечно.
То есть тут не надо путать.
И нет, поэтому... мы не путаем, мы говорим просто, что это нужно, просто в том числе для того, чтобы эту электронную демократию внедрять, в том числе нужно и электронное правительство.
Это здорово, но это не обязательное условие.
Так, давайте определимся все-таки с электронной демократией. Что подразумевает под этим в рамках нашей дискуссии? Потому что, допустим, Яника Мерила, говоря об электронном правительстве, подразумевает совершенно не то, о чем говорим мы сейчас. Демократия – это выборы, это контроль за исполнителями, это лоббирование их интересов. Мне кажется, вот три основных концепции. Может быть, кто-то добавит еще, чтобы мы просто понимали, о чем говорим.
Но демократия – это не только выборы. И это, может быть, не всегда выборы. Давайте скажем так. Демократия – это процедура принятия решений. Я бы вот... мне кажется, так будет более правильно.
Хорошо.
Я бы сказал еще более глубже. Демократия – это выполнение определенных процедур. Потому что в некоторых словарях там написано «demos kratos», да, «власть народа». Это не совсем так. Потому что власть, тем более народа, да, какого-то количества людей, ну, проживающих, допустим, на определенной территории, например, Украины, выражается при помощи определенного волеизъявления, при помощи каких-то инструментов или процедур. Ну, допустим, выборов. Правильно? Выборы – это определенная процедура принятия решения. Там путем тайного голосования, еще как-то, да, там путем электронного или еще чего-то там. Так вот, выполнение этих процедур – это и есть демократия?
Нет, нет, это не есть демократия. Выполнение процедур – это уже прерогатива государства. Государство строится на основах демократии. Тут это немножко уже обратное получается. Процедура – это то, что работает на основании принципов демократии. А принципы демократии – это как раз власть народа, правильно. То есть, почему власть народа? Потому что народ избирает своих представителей, эти представители принимают, согласно представлениям демократическим, принимают решения голосованием, там, закрытым или открытым, но принимают большинством голосов, да, то есть, так вот принимаются решения в демократии, при демократии. И, соответственно, потом уже процедуры эти уже от принятых решений идут.
Хорошо, я не буду спорить, я просто высказал свое мнение. Так вот, мы говорим про электронную демократию. Если мы вот четко подразумеваем, что электронная демократия – это, скажем так, использование ИТК для совместных для совместного информирования, обсуждения, принятия решений и контроля в последующем, правильно? То, соответственно, давайте двигаться дальше. Если у кого-то другое представление, говорите другое представление и будем его обсуждать.
могли бы уточнить, о каких процедурах шла речь? Вы говорите о том, что демократия – это выполнение определенных процедур, но не совсем.
Смотрите, мы сейчас говорим про электронную демократию. Электронная демократия – это разработка и использование ИТК в качестве основных средств. Тарас, вы хотите что-то сказать?
Ну, к сожалению, извините, у меня получается только включить микрофон на постоянную. Я был свидетелем вашей дискуссии, но не мог в нее войти. И вот просто включив микрофон на постоянную, если позволите, я скажу свою точку зрения. Если позволите.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Вы знаете, субъективная точка зрения, но заключается на том, что демократия, как определение, да, на самом деле подразумевает исключительно прямое народовластие. Это классическая демократия. А электронная, приставка сама электронная, подразумевает под собой наличие сервиса. Сервиса, который упрощает или удешевляет стоимость транзакции. Вот и все. И если мы разделим эти понятия, демократия отдельно, электронная отдельно, станет гораздо проще вообще общаться дальше. По одной простой причине, потому что когда мы будем говорить об электронном, мы будем обсуждать сервис или какую-либо систему, которая удешевляет стоимость транзакции. А если мы будем говорить о демократии, то мы будем разговаривать исключительно о процессе управления или принятия решения. Так вот, если мы принимаем решение о том, как, извините, что мы делаем, то есть что мы создаем или вообще что мы хотим создать, то в первую очередь необходимо для себя самим ответить, а что мы хотим получить в результате. Вот если мы хотим получить в результате инструмент, тот, который, ну, так сказать, улучшает что-то, то надо определиться, что мы хотим улучшить. Если мы хотим улучшить демократию, простите за демагогию, но ее нету. Как таковой. Да, если мы хотим улучшить, например, то, что у нас на сегодняшний день существует, ну, это совершенно другой разговор. Надо обсуждать именно этот процесс, улучшение того, что существует. Если же мы хотим улучшить то, что у нас существует, то надо переходить в законодательное поле. Или же искать другие механизмы, да, извините, я социальный психолог по образованию, или же искать другие механизмы выработки стереотипов на местах. То есть, например, опускаться до уровня территориальной громады и давать им на откуп правила, ну, принятия решений, как они будут строить внутреннюю систему управления, демократии и так далее и тому подобное. В связи с этим у меня появилась вот такая вот идея. Если мы в самом деле сможем с вами однозначно ответить, что мы сейчас обсуждаем не процесс, а инструмент, а процесс, демократический процесс или процесс управления. Для меня, кстати, самое главное про демократию – это возможность делегировать свои властные полномочия и отозвать мои властные полномочия у там, тех или иных представителей. Вот именно в наших реалиях, я не говорю про классическую демократию. Так вот, если мы обсуждаем механизм делегирования или отзыва властных полномочий каждого конкретного гражданина, это первое. И второе, там, если уже на то пошло, мы обсуждаем какие-то элементы прямой демократии, учитывание его голоса при принятии решения, то мы все равно возвращаемся в законодательное поле. Нам надо принимать, ну, в Украине, по крайней мере, закон об электронных протоколах, который позволяет идентифицировать каждого гражданина и давать ему право голоса голосовать или отзывать. Или же, вариант номер два, переложить это все на голову территориальной громады. То есть, когда территориальная громада, находясь в каком-то интернетном поле, сама принимает решение о том, кому как право голоса, так сказать, ну, можно, вернее, извините, учитывать право голоса, то есть кто прошел верификацию, кто не прошел верификацию. Если мы сейчас уйдем от этого, ну, так сказать, правила, то есть что только гражданин имеет право голоса, и мы отойдем от вообще, ну, от обсуждения принципа верификации, то мы уйдем плоскость демагогии. Вот моя субъективная точка зрения заключается в том, что надо опускаться в самый низ и говорить о самых элементарных вещах. И когда мы обсудим элементарные вещи, станет понятно, что мы хотим создать и что это. Вот это, ну, пусть там инструмент, электронная демократия, можно как угодно его назвать, что он должен улучшить, что он должен нам дать. Потому что заменить демократию сервисом или социальной сетью не получится. Демократия – это принцип взаимоотношения общества, ну, а электронная демократия – это инструмент. Спасибо. Я выключаю тогда микрофон, потому что я буду постоянно иначе висеть.
Так вот, друзья мои, лично я, как организатор сегодняшнего обсуждения, хотел обсудить с вами концепцию. Концепция – это определенный замысел, который дает направление при создании проектов, планов, программ, реформ, инструментов и так далее и тому подобное. Так вот, в этой концепции, опять же, было предложено миссия, цель, принципы и все остальное прочее. Инструменты, ну, которые можно использовать, да, в качестве вот, процедурных моментов, мы бы проговорили уже там на второй или третий раз, потому что инструменты могут быть всякие. Могут быть голосовые инструменты, вот такие, как вот мы сейчас используем этот голосовой сервер. Могут быть петиционные инструменты, могут быть еще какие-то инструменты, понимаете? То есть инструментов может быть масса разных. Те, которые могут подпадать под понятие электронное управление или электронное правительство, и те, которые могут подпадать под понятие электронная демократия. Я хотел просто выработать общую концепцию. Приведу аналогию, чтобы вы просто вот понимали, о чем я говорю. Раньше, как только появились мобильные телефоны, каждый производитель начал выпускать зарядные устройства с собственными портами. У Nokia это был круглый порт, ну, я имею в виду штекер, да, под зарядное устройство. У других там Sony, Ericsson там и Samsung были свои порты, то есть они были разные. Это было катастрофически неудобно, когда садился у вас там телефон, и вы не могли использовать другое зарядное устройство. Правильно? То есть вам нужно было носить к своему телефону свое собственное зарядное устройство. Сейчас этот вопрос был снят, когда начали выпускать смартфоны. То есть на уровне производителей была принята общая концепция, что порт к зарядному устройству, к смартфонам, будет использоваться как микро-USB. Понимаете? То есть вот эта общая концепция, вот я вот сейчас хочу проговорить общую концепцию по выработке, да, в будущем разного рода инструментов. Смысл уловили?
Андрей, смысл понятен. Но на самом деле, понимаете, пока мы не определимся, инструменты для чего, то есть сперва нужно определить процедуру, а потом под нее вырабатывать инструменты. То есть сперва определить задачу, а потом под нее вырабатывать инструменты. Понимаете, если мы вот просто вырабатываем инструменты непонятно под что, то это ничем и закончится.
Согласен. Вот поэтому давайте обсудим цели и задачи. Было предложено вот в данном документе миссия. То есть то, ради чего это делается. Осуществлять народовластие в Украине. И цель. Ту, которую я озвучил в самом начале. Владимир, я прошу прощения, вы сказать что-то хотите?
Так, ну пока молчание в общем эфире. У меня есть такое предложение. Мы можем сначала взять те способы там управления демократии еще чего-либо, то есть то, что уже у нас есть сейчас, то каким образом люди взаимодействуют с властью или выполняют какие-то каким-то образом влияют на выборы и так далее, и так далее. И на основании списка вот этих вот действий, списка действий, которые у нас происходят сейчас обычным способом, то есть, опять же, если взять выборы, это физическое присутствие и заполнение бумажек и так далее, и так далее. Как мы можем это привести в электронный вид или используя информационно-коммуникационные технологии, мы можем это упростить, сделать эффективнее, быстрее и тому подобное. То есть, отталкиваясь от того, что у нас уже есть, как говорил Тарас, и как мы можем это улучшить. То есть, мое предложение именно такое.
И мы сейчас будем обсуждать каждый отдельный инструмент. Инструмент электронных выборов, инструмент электронных петиций, инструмент электронной обратной связи. Еще с десяток инструментов, не понимая вообще, для чего мы это будем делать.
Нет, ну цель такая, выяснить, почему, не понимаю, почему. Смотрите, смысл такой, что мы можем упростить с помощью ИТК, что уже у нас происходит.
Я понял вопрос, зачем? Упрощать для чего?
А вот как раз на этот вопрос отвечает наша миссия из документа. осуществлять народовластие в Украине.
Секундочку, Сергей. Миссия концепции. Общая концепция, ну вот, она предназначена для понимания вот всех вот этих инструментов, предназначения всех вот тех инструментов, понимаешь? И цель, вот моя лично цель, да, видение, по крайней мере, цели, это создать новую систему управления и самоуправления, в которой будут использоваться разные инструменты, и электронные, и неэлектронные, всякие.
Ну, смотри, здесь задача делится на две части. Первое – описать систему, а потом под ней создавать инструменты. Пока мы не поймем, какая, вот что ты понимаешь под системой, какой она должна быть, мы дальше не двинемся. И вот мы пытаемся как раз проговорить, какой должна быть эта система, на каких принципах она должна будет работать, а ты пытаешься перескочить на вторую часть.
Ага. Все, я понял.
То есть тогда ошибка в этом документе. Очевидно, нечетко сформирована вот эта вот первая часть. Из документа она не ясна. Может быть, она у тебя есть в голове, но вот она не чувствуется снаружи. Ну, снаружи, я имею в виду, в документе не изложено. Документ, на самом деле, довольно сырой.
Это просто, как я сказал, скелет. И, собственно, он создавался таким вот компактным, потому что описывать, что такое система, ну, допустим, государственная система, да, или система управления, или система человеческих взаимоотношений, достаточно очень сложно. И, собственно, каждый здесь присутствующий какое-то представление свое имеет. И это представление будет, в принципе, ну, плюс-минус одинаковое у нас у всех.
Не факт, что оно будет одинаковое у всех. Не каждый факт, имеет свое представление.
Я имею в виду, ну, как бы конечное представление. Ну, то есть мы в конечном итоге сведем всю нашу дискуссию вот, в обсуждении системы к одному вопросу. Нас устраивает действующая система или нас не устраивает эта действующая система? Если нас не устраивает действующая система, а я так понимаю, нас она не устраивает, потому что сюда люди пришли именно из-за этого. Если бы их все в этой жизни устраивало, и в этой, скажем так, государственной системе, да, вот в этом социуме, в котором мы сейчас с вами живем, если бы вас все устраивало, ну, вы бы не занимались бы вот такой ерундой, вы бы просто радовались жизни и были бы счастливы. Согласитесь. Вот меня лично она не устраивает. И точно так же она не устраивает каждого здесь присутствующего. И, соответственно, именно вот этот мотив и движет вами для участия в таком вот обсуждении. И поэтому отсюда и появилась вот та предложенная цель, которую мы вырабатывали еще группой 2 года назад. Создать систему управления и самоуправления в государстве, которая будет гарантировать осуществление всестороннего развития общества.
Но пока мы не опишем эту систему, пока мы не придем к выводу, что да, именно это мы хотим, мы дальше не двинемся. Дальше будет, но каждый будет тянуть в свою сторону.
Секундочку, тут надо, опять же, сначала давайте вот определимся. Мы здесь собрались для создания новой системы управления или для ее, как сказал Тарас, улучшения каких-то отдельных элементов. То есть нас не устраивает там, допустим, система выборов, да, и мы здесь собрались для того, чтобы либо изменить, либо как-то трансформировать систему выборов, перевести ее, допустим, в электронный формат. Только выборы. Если мы не только по выборам будем говорить, а ну как бы по другим инструментам и по всей системе целом, тогда давайте определиться, мы создаем новую систему или мы меняем старую, трансформируем старую, улучшаем старую, как угодно.
Ну, моя точка зрения в том, что сделать изменения, усовершенствование старой системы, как говорил опять же Тарас, мягко говоря, намного проще, чем создавать новую, исходя из того, что для создания новой нужно там обсуждение неделями, обсуждение там с экспертами, с политологами и так далее, и так далее. Это может действительно затянуться на такой период, что реально сделать мы как бы, ну, к какому-то результату можно прийти там через год или более. То есть это, на мой взгляд, явно ну, непростая задача и решается она не так просто. А с другой стороны, мы можем сфокусироваться на том, что мы можем усовершенствовать сейчас. И для этого у нас уже есть какие-то процедуры, которые, ну, которые известны, которые там, ну, являются частью законодательства. И мы можем посмотреть на них, опять же, как вы, Андрей, сказали, с точки зрения тех же выборов. Да, можем посмотреть, вот у нас есть выборы, и как мы можем их усовершенствовать. То есть я исхожу из того, что что-то улучшить будет просто намного проще по ресурсам.
Я поддерживаю. Я приверженец эволюционного пути, а не революционного. Разрушить до основания и создать что-то новое – это намного сложнее, чем постепенно привести старое в новое качество.
Я прошу прощения, Сергей, а откуда у вас именно разрушить? Откуда у вас такое вот представление? Здесь никто не говорил ни о каком разрушении.
Если ты говоришь, ты же говоришь новую создать, соответственно, отказаться от старой, это подразумевается.
Секундочку. Создать новое, это подразумевает создать новое лучше старого, конечно. И старое, оно отживет как шелуха само собой. И от него просто люди откажутся. Вот то же самое, как, допустим, например, существуют там автомобили, да, нашего отечественного производства. В Америке изобрели автомобили лучше, и их завезли в Украину. Ну, как, например, да, люди поездили на них, им понравилось, и они отказались от отечественного, ну, производителя. Все. Автопром умер сам по себе, потому что он не конкурентно способен. Никто его, ну, по сути дела, физически не уничтожал. Я за это говорю.
В данном случае управление – это не рыночные отношения. Здесь все регулируется рынком и экономикой, а в государстве так нельзя. То есть это... Ну,
здесь то есть нельзя вести две системы, да, и одна выиграет, а другая отживет. То есть здесь...
Оно не отпадет само как шелуха, понимаешь? То есть, ну, невозможно заменить одно на другое без принуждения.
А то есть ты хочешь сказать, что если мы сейчас, ну, допустим, как, например, создадим электронную систему голосования с открытыми избирательными списками и попытаемся эту систему внедрить, ну, допустим, начиная с местных референдумов, с местного уровня принятия решений, и люди большинством эту систему поддержат, то старая система бумажного тайного голосования не умрет?
Конечно, не умрет. Конечно, не умрет, потому что ее можно будет официально принять только на официальном уровне, то есть через законодательство, через все процедуры.
Через изменение Конституции в том числе, да, я согласен.
Правильно. Так люди на это никак не смогут повлиять, потому что люди у нас Конституцию не изменяют, а Конституцию изменяют депутаты, которых избирают люди.
Секундочку. А теперь давайте возвращаемся к пятой статье Конституции. Власть принадлежит народу, и народ имеет право реализовывать или осуществлять власть непосредственно. Я, кстати, пятую статью Конституции, я на нее опираюсь при формировании данной концепции. И если вы заметили, там вот в конце первого раздела она вот как раз полностью процитирована. И то есть, если ты говоришь, что люди в государстве не имеют возможности влиять на изменение Конституции, а только лишь через представителей, идет противоречие с пятой статьей.
У нас же есть Конституционный суд, который вносит изменения, насколько мне известно, нет?
Нет. Конституционный суд, он определяет, насколько те или иные действия соответствуют действующей Конституции. Не более того.
Вот потому твой путь и есть революционный. Потому что он подразумевает новую систему, невзирая на... То есть разрушить старую, соответственно. Потому что сейчас у нас так не работает. А ты хочешь, чтобы так работало?
Да. Я хочу создать новую, лучшую систему, которая будет востребована в обществе. Не навязана нашими там представителями, а востребована людьми.
Такие же и другой путь создания такой же системы.
Только... Например?
Ну, как, например?
Ну, путь.
Через определенные процедуры, которые у нас приняты законодательно.
Коллеги, я только что бросил в чат ссылку на законопроект о электронных петициях. Вот это именно тот путь, которым можно идти. И есть реальные рычаги формирования этих законопроектов, внесения их в зал и прохождения их всей процедуры.
Сергей, ну вы же только что сказали в самом начале, что электронные петиции не подразумевают, скажите, их реализации. Подразумевают рассмотрение, не более того.
А позже я сказал об эволюционном пути. То есть пока у нас в законодательном поле нету понятия петиции, что это такое, мы не можем его менять. То есть вот сейчас будет принят в каком-то виде закон о петиции. Далее будет инициировано внесение в этот закон изменений. То есть это нормальный путь. И вот потихонечку мы сможем прийти к какому-то более-менее наличию инструмента, которым мы сможем как-то влиять на государство. Это с одной стороны. С другой стороны, с самого низу, мы можем это делать более эффективно и более быстро. Вот точно так же, используя депутатов как инструмент. По поводу отзыва депутатов. Для того, чтобы отозвать вот в нашем Киевсовете того депутата, достаточно 2000 голосов. Это не так уже много. Это абсолютно подъемное количество голосов, если стать возле метро. И они за неделю соберутся при необходимости.
А в смысле подписи соберут?
Да, совершенно верно. То есть это не, ну, это абсолютно существуют реальные механизмы, которыми мы не пользуемся. И то же самое с Верховной Радой. С Верховной Радой там сложнее, там больше голосов. Но проблема не в сборе голосов, а проблема в том, что депутаты потом на это не обращают внимания. То есть и вот здесь нужно менять, и вот здесь нужно давить на депутатов. И не только электронными способами. И пока, вот смотрите, по поводу системы, о которой мы говорим. Уже звучало несколько систем. То есть звучала прямая демократия, звучала представительская демократия. Я привержен чего-то посередине между ними. Когда депутаты используют как инструмент. Так вот, мы действительно должны договориться о том, что о чем мы говорим.
Ну вот мы час уже, я перебью вас, Сергей, мы час уже говорим, и в конечном итоге пока не пришли ни к чему.
Так это всего час.
Это не всего час, это всего час данной конференции, которая вытекает из предыдущих. Так вот, вы сегодня, вот замечу, лично вы, изменили ход определенных процессов. Я, собственно, только за. Верите, что мы не придерживаемся определенных правил, а меняем их для того, чтобы улучшить. И мне было бы, будет точнее, очень интересно увидеть ваше предложение, да, вот на обсуждение, допустим, в следующий раз. То есть новый документ, ваше видение новой концепции. Там, где вы, я надеюсь, отразите цели, задачи, принципы, определения терминов.
Андрей, но это будет мой документ, это будет мое видение. И следующая встреча пройдет точно так же, в обсуждении моего видения, а не согласование всех видений всех людей, которые присутствуют сейчас на конференции. То есть вот в этом проблема.
Все начинается с малого. Если мы вот начнем двигаться, да, вот с какого-то вот скелета, возьмем скелет за основу, да, начнем двигаться и набрасывать свои видения уже в текстовом виде, да, если кого-то не устраивает какое-то определение, он говорит, меня это определение не устраивает, я хочу дать свое. Пожалуйста, берет, вносит свое определение, двигаемся дальше. Вот это будет конструктив, понимаете? А вы сказали, нет, нам это ну, как бы не подходит, второй вариант, давайте поговорим, потом как бы сформируем. Ну давайте,
Заметьте, я не сказал нам, я сказал, что мне больше нравится второй вариант. Я всегда говорю только за себя, я никогда не расписываюсь за других.
Хорошо. Но, смотрите, кроме вас больше вот никто не отозвался. И в следующий раз мы будем говорить уже о вашем варианте, который, собственно, дополнится вот предложенным моим видением. Я надеюсь туда внести там свои взгляды. И это уже будет наше с вами видение, да, то есть двоих людей. Если подключится к этому еще ряд участников, то это уже будет коллективное видение, понимаете? А если мы сумеем еще договориться друг с другом о неких общих представлениях, как мы это все видим, то к этому маленькому нашему договору могут примкнуть и другие люди. Более того, мы можем уже определить определенные принципы и правила, которые могут вот точно так же быть, как вот я сейчас озвучил, что мы не придерживаемся каких-то основ вот без изменений. Если каждый человек хочет что-то изменить или внести, он делает конструктивное предложение и сразу же, помимо того, что предлагает, он делает определенные действия. Вот и все. Если его действия оказываются лучшими, ну, допустим, он не устраивает определенная формулировка, да, он предлагает и вносит более конструктивную формулировку какого-то термина или какого-то определения. И всем она нравится. Все. Мы берем другую за основу, а то выкидываем.
Ну, все правильно. То есть я понимаю цель того, что в принципе происходит, то, что вы делаете. Вы учите людей общаться друг с другом. То есть находить общий язык, приходить к консенсусу. То есть я прекрасно это понимаю и не на протяжении, так сказать, первого эфира, то есть я это вижу. Это нормальная абсолютно цель. Но с чем мы столкнулись при внедрении чего-то нового в обществе? Это с тем, что люди, к сожалению, не готовы тратить свое время для того, чтобы сформулировать свои мысли. То есть вот я готов потратить время, попытаться сформулировать в этом же документе, не сделать новый документ, а предложить изменения в этом документе, как я это вижу. И я тоже буду искренне рад, если к этому подключатся все остальные.
Отлично, давайте Отлично. Свою электронную почту, я вас добавлю в качестве редактора. На Google есть у вас почта? Скиньте в чат, я вас добавлю. Если кто-то хочет точно так же присоединиться, скиньте, вот напишите сейчас в чат вашу почту, я вас точно так же добавлю.
Все хорошо, да. Спасибо.
И давайте двигаться дальше, если действительно вот вам интересно создать вот такую общую концепцию, которая может быть использована потом в последующем при создании разных инструментов. Будь то петиции, будь то элементы голосования, будь то там принятие каких-то решений и всего прочего.
Ну, я сейчас именно этим занимаюсь у себя вот на территории. То есть я пытаюсь предложить людям инструмент влияния на власть. И как ни странно, вот наша райдерш-администрация, она согласна участвовать в этом. Она готова даже прислушиваться к этому всему и выполнять определенные требования. У нас киевские депутаты говорят: ребята, вы нам только дайте решение, которое нам нужно вынести в зал. И мы их вынесем и будем пробивать дальше. Точно так же работают с Верховной Радой. То есть абсолютно они готовы к этому. То есть готовы ли к этому мы, готовы ли к этому общество? Вот на самом деле вот это самый большой вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня слышно, да?
Отлично.
Это Владимир Ночвай. Прошу прощения, я недавно только смог. Я с телефона не подключился, так я уже с компьютера. Вот. Ну, мой небольшой комментарий. Я так вот бегло вот просмотрел концепцию. Мне кажется, что одной из, может быть, таких сложностей, которые в ней заложены, что действительно вы хотите сразу же очень радикально что-то поменять. Но дело в том, что если взять вообще информационные технологии, они не могут идти впереди, так сказать, паровоза. И как показывает практика, они применяются относительно конкретных задач, которые стоят перед людьми. Вот. И мы можем только их использовать, когда вот есть реальная задача, вот как господин Сергей, как я понимаю, говорил, что есть, вот, например, в районе каком-то Киева, я так понял, необходимость какой-то коммуникации и какое-то взаимодействие, и для этого нужны какие-то технологии. И тут они вот сразу же, концепция электронной демократии может быть изработана и внедрена, и каким-то образом усовершенствована. Вот. А если строить какую-то модель, то очень трудно под эту абстрактную модель разработать вот систему электронной демократии. Мне так кажется.
Мы сейчас говорим не об инструментах, а о неком видении. Я хочу лишь, чтобы вот у присутствующих людей здесь и в будущем было некое представление, что мы хотим в конечном итоге сделать, реализовать, внедрить, создать и так далее. Если мы хотим создать вот некий электронный там инструмент, ну, допустим, электронные петиции, то этот электронный инструмент должен обладать определенными критериями, работать на основе определенных принципов, общих принципов. Вот эти общие принципы, они будут заложены вот в этот документ, понимаете? Если вот в будущем, да, кто-то будет говорить, а я вот хочу создать инструмент там, ну, какой-то, да, а он не будет там соответствовать вот этим вот принципам, при помощи него не будет, он не будет, ну как сказать, люди будут видеть, что при помощи этого инструмента не будет достигаться вот эта цель. Ну, понимаете, там, допустим, создать вот новую систему или изменить там что-то.
Вот вы говорите об принципах. Принципах чего вы имеете в виду? Какие принципы, о каких принципах вы говорите? О принципах электронных петиций в данном случае или о каких-то других?
Коллеги, можно я встряну на секундочку? Мне кажется, если переформулировать вот цель данной конференции, название, то все станет на свои места. То есть, на мой взгляд, мы сейчас обсуждаем, какая модель демократии будет хороша для Украины. Ну, вот глобально. И айтишные технологии здесь являются вторичной составляющей. Да, они удобны, да, они классные. Но пока мы не поймем, к чему мы идем, мы ничего не сможем сделать.
Абсолютно верно. Вопрос целеполагания. Свою цель, ну как сказать, свою, в кавычках, эта цель, вот ту, которая сформулирована в концепции, она была разработана группой людей еще вот в 2013 году, осенью 2013 года, когда мы здесь собирались, вот точно так же на таких голосовых конференциях, и обсуждали. Буквально каждый предлагал свое видение, там были, ну, разные формулировки, разные видения. Кто-то предлагал, давайте вот национальное, вот как сейчас есть мода такая, да, национальная идея, да, давайте украинскую национальную идею формулируем как счастье или достижение счастья всеми гражданами Украины. Были такие мысли, но только мы потом копья поломали в обсуждении, а кто как слово счастье понимает. И мы поняли, что счастье – это настолько субъективный термин, что каждый понимает его по-разному. Абсолютно каждый человек и вот имеет свое вообще разное представление. У кого-то счастье там 1 миллион долларов, то есть вот такое материальное счастье. У кого-то духовное счастье, у кого-то еще какое-то счастье, понимаете? Потом справедливость. Мы начали, ну то есть там справедливые взаимоотношения, справедливый суд там и так далее и тому подобное. Мы поняли, что слово, термин справедливость тоже настолько субъективное, что каждый человек понимает его по-разному. Что для одного справедливо, а для другого может быть не совсем справедливо. Понимаете? И мы вот в конечном итоге при обсуждении договорились, давайте отбрасывать все субъективные параметры. Вот все субъективные термины отбрасывать. Счастье, справедливость, там, хорошо, плохо, мы не будем оценивать. Мы просто будем вот формулировки подбирать таким образом, которые плюс-минус одинаково воспринимаются всеми. Ну, то есть не в смысле одинаково по значению, да, а в смысле того, что каждый будет, ну, высказывать какое-то свое понимание, и у остальных участников не будет абсолютных противоречий. Вот как я сегодня, допустим, озвучил, да, что наша миссия осуществлять народовластие в Украине. И я не услышал возражений, неких противоречий. Потому что, ну, то есть, мне ж никто не сказал, да нет, Андрей, это фигня, я предлагаю другое. Правильно? Потому что все так или иначе, ну, хотят, да, чтобы было вот это народовластие. И оно вот несколько раз вот и от Сергея, и от других людей, участников звучало. Понимаете, о чем я говорю? И вот когда мы начали формулировать вот данную цель, общую цель, повторяю, общую цель, вот такими терминами, что создать систему управления, гарантирующую осуществление всестороннего развития общества, которая бы была понятна абсолютно всем. И вот когда мы вот начали формулировать ее, потом вышли на вот это целеполагание, ну, в нашей группе не было вообще, то есть, противоречий. То есть все участники сказали, да, вот мы к этому хотим. И она, вот эта цель, она была настолько объемной, настолько, все, ну, как бы назовем так, всеобъемлющей, которая, она включает в себе абсолютно все цели. Все, абсолютно. Вот все, которые вот каждый человек мог придумать, вот ну, такие вот глобальные цели, да, она себя все включает. Ну, вы знаете, да, есть взаимовложенность целей. Знаете такое понятие, да, когда есть главная цель, ну, там, самая главная, глобальная, потом менее главные цели, которые разбиваются на задачи, подзадачи и так далее и тому подобное. Потому что в каждой задаче есть определенная цель, да, достичь чего-то. И в данном случае, как при достижении, задача может считаться выполненной. Но эта задача может быть подзадачей какой-то глобальной задачи, то есть у которой есть точно такие же свои цели. И мы хотели сформулировать такую общую, глобальную цель для всех, грубо говоря, граждан Украины, если не сказать там для всех людей. То есть, которая бы показывала бы направление, куда мы вообще идем, чего мы хотим.
Можно, Андрей, да? Пару слов скажу. Ну, цель, в принципе, неплохая, вот, но Сергей правильно сказал, что и способы ее достижения, они могут быть разные. Есть вот там демократические, авторитарные и еще там ряд всяких форм управления государством. Сейчас вроде говорят, что самая лучшая демократия, но опять же говорят, потому что лучшая, ну как бы это лучшая из худших, да? Вот. А если мы говорим о том, ну, что цель хороша, но как вся проблема в том, что достижение этой цели очень сложно, потому что общество не совершенно, и люди несовершенны. И эта вот система, если она, у нее элементы очень несовершенны, и построить идеальную систему совершенно очень сложно, какую бы идеальную систему управления вы не взяли. Вот. Поэтому некоторые говорят, что да, надо начинать с человека, вот, из воспитания. Вот. Но вот мы имеем то, что имеем, и действительно вот эти системы, их можно каким-то образом хотя бы оптимизировать путем вот рационального управления. Это правильно. Но само управление вот таким обществом, оно тут опять же есть сложность. Вот если знаете, что вот есть такое понятие охлократия, вот, когда власть вот толпы, она, то есть вот, вроде бы и народ, да, но если это толпа, это будет еще хуже, чем то, что мы имеем. Вот, то есть разные там нестабильности, вот как в Украине возникло. Например, было у нас вроде бы плохая.
Подождите, Владимир, скажите, пожалуйста, мы о чем говорим? Мы говорим о невозможности создать что-то и будем придумывать сейчас определенные причины. Либо мы будем ставить для себя цели, задачи, которые будем достигать, а не оправдывать то, ну, теми причинами, по которым они недостижимы.
Вклинись, одну секундочку. Андрей, Владимир говорит о путях для достижения, о том или ином пути. И он именно это сейчас и пытается вот обсудить.
Так мы вот пути сейчас вообще не затрагиваем. Сергей, вы понимаете, вы слышите?
Владимир сейчас как раз говорит о путях. Он подходит.
Правильно, а я говорю о цели.
Так то есть цель у нас уже определена, народовластие.
Да, Дмитрий, мы же с целью вроде... Ой, Андрей, мы же согласились, что я сказал, что цель, в принципе, мне нравится.
Хорошо, тогда давайте, хорошо, ну тогда смотрите, давайте, прежде чем обсуждать чем процедуры или какие-то инструменты, или... я бы предложил все-таки обсудить принципы. То есть на каких принципах мы будем вообще вот выстраивать взаимоотношения наши с вами.
Давайте.
До инструментов еще время придет.
Ну, давайте обсудим принципы. У вас два принципа, то, что я вижу, это очень мало и очень, они очень в общем виде поставлены, то есть, грубо говоря, еще их нету. Ну, то есть, принципов пока что не написано.
повторю, это было просто набросок, который может расширить, добавить и что-либо дополнить. Здесь вот указано два основополагающих принципа. Это объединяясь, созидать во благо украинского общества, выстраивая открытые горизонтальные связи. Я их просто, как сказать, разделил. Да? Вот это просто как бы была одна формулировка, я разделил на две. То есть первое – объединяться во благо украинского общества, вторая – выстраивая горизонтальные связи. Это то, собственно, что не делается во многих инициативах. Когда люди говорят, вот давайте объединяться, вот давайте там выстраивать какое-то там светлое будущее, да, но при этом никто абсолютно не заботится о выстраивании открытых горизонтальных коммуникациях. Когда каждый человек начинает коммуницировать друг с другом, понимаете? Все начинают выстраивать, ну многие, по крайней мере, если не сказать большинство, начинают выстраивать вот ту пирамидальную подчиненную иерархию, как начальник подчиненный. Это, кстати, везде. Вот заметьте, в разных, я не буду говорить государственных структурах, в разных общественных организациях, в разных вообще инициативах, простых, обычных инициативах. Это, кстати, прослеживается и в инициативе вот создания электронного правительства. Понимаете, вот эта иерархия?
Потому что без иерархии невозможно ничем управлять. Потому что для того, чтобы, если собирается определенная группа людей, вот нас здесь несчастных 5 или 10 человек, мы не можем договориться уже полтора часа. А если собирается группа из 100, тысячи, миллиона человек, даже если это возможно будет сделать с помощью электронных средств, принятие каждого решения миллионами или двумя миллионами человек, это просто нереально, потому что на это будет уходить все время, мы погрязнем в этом, мы не сможем ничего делать, путь в никуда. Выстраиваются вертикальные связи, горизонтальные это хорошо, да, голосование это хорошо, принятие большинством это хорошо, но руководство должно какое-то быть, иначе это просто все остановится.
Юрий Петрович, это вы сейчас говорили про свой жизненный опыт?
Коллеги, я хочу напомнить, хочу напомнить, что кроме иерархических систем существуют еще действительно горизонтальные плоские системы, вот линейные и матричные системы. То есть существует огромное количество систем управления, именно принципов подхода к построению системы управления. Поэтому говорить о том, что иерархия – это единственная возможная система, которая работает, это не совсем верно.
Поддерживаю, Сергей. Абсолютно верно. И более того, принцип горизонтальных систем, он гораздо эффективнее, чем иерархичный. Гораздо эффективнее. Я бы сказал, многократно эффективный.
Я прошу прощения, а не могли бы вы, господин Сергей, о матричном вот управлении относительно электронной демократии? Ну, как пример, как вы это видите? Вот реализацию такого способа управления.
Вот об этом можно поговорить. Это интересно.
Вот на самом деле, начинал с этого рассказывать по поводу Liquid Democracy. Вот там, по сути, заложен, нельзя сказать, что матричный принцип в чистом виде, но какие-то его отдельные элементы. Например, профессиональное направление, оно может быть выделено. То есть матрица – это горизонталь-вертикаль. Двухмерная матрица. Мы пока будем говорить о ней только о двухмерных, потому что дальше начинается уже сложно с восприятием. Допустим, у нас есть профессиональные направления какие-то, и второе это те же территориальные, какое-то разбитие по месту, привязка к месту жительства. Вот у вас матрица. То есть построить спортивную площадку под домом. Одни отрабатывают, все остальные строят. Вот получается как бы так кусочками. Но к демократии матричная система, я не могу сказать, как, насколько хорошо она подходит. Мы ее используем в проектных реализациях. Вот для проектов она подходит великолепно. Для распределенных проектов. А к демократии, вы знаете, честно говоря, не думал о том, как можно ее привязать и нужно ли ее привязывать.
Ну, я тогда вот отвечу на замечание Юрия Петровича. Я с ним вот вполне согласен, что Ну, возможно, да, он, возможно, не единственный иерархическое управление, но он очень правильно сказал, что очень трудно действительно принимать решения такими громадными числом людей, и тут надо как-то думать, как этого избежать. И в принципе, один из способов, который в электронной демократии предлагается, это делегирование голосов. И мне кажется, вот в этом плане очень перспективно именно внедрение таких систем, например, даже на том же каком-то региональном уровне, районном, и с возможностью делегирования голосов. Именно сейчас, на данный момент, когда очень не все люди имеют интернет, и они могли бы, вот, скажем, на уровне даже дома управления, если идет вот хотя бы в одном лестничной площадке есть один интернет, уже может быть этот человек представлять интересы всей лестничной площадки, то есть доносить информацию и как-то принимать участие в голосовании. Вот, ну и ну то есть вот и возможно как-то с матричным управлением Сергей как-то придумает, как это все связать. Вот, спасибо.
Ну, любое матричное управление или иерархическое управление, оно выстраивается по определенным коммуникациям. Так вот, выстраивание горизонтальных связей, это и подразумевает и в иерархичном управлении как таковом, потому что там тоже выстраиваются определенные связи. Ну, как бы не горизонтального уровня, да, а некого вертикального, но тоже есть. Но иерархичность, она присутствует везде и всегда. Вот как вы ни крутите. Есть определенный инициатор идеи, он всегда один, как один человек, да, у которого зародилась определенная мысль. Нельзя сказать, что вот мы, ну, можно сказать, знаете, как еще есть такая поговорка, мы вот здесь подумали, и я решил. То есть всегда решение или там идея возникает у одного человека. Не может идея возникнуть сразу в одну единицу времени, сразу у двух людей. Ну, может, конечно, но это...
А история знала такие примеры?
Может, конечно, но это как бы из ряда вон выходящие примеры. Так вот, выстраивание вот этих горизонтальных связей, они есть всегда. Но многие ими пренебрегают, то есть они выстраивают их не открытым образом, назовем это так. Даже в иерархичной вот этой вот системе управления выстраиваются эти связи, как сказать, закрытым образом и персональным назначением, ну, персональным делегированием, назовем это так. То есть мнение других участников вообще, собственно, не учитывается. Вот если я инициатор какого-то процесса, да, и я вижу этот процесс, допустим, интересует, ну, какая-то там часть людей, да, тем более я авторитетный инициатор, я могу сам делегировать кому-то определенные полномочия, понимаете, не спрашивая даже мнения у остальных участников. Вот это вот есть неправильное, понимаете? И вот этим вот действием я нарушаю вот те коммуникационные открытые горизонтальные связи. Их просто нет. Есть связи, которые я захотел установить и делегировать кому-то определенные полномочия. Все. В процессе принятия решения остальные не принимали никакого участия. Более того, вы никогда не заметили, что большинство, оно в принципе, ну я имею в виду большинство среди людей, оно в принципе не принимает участие ни в чем, оно ведомое. Ну, назовем это так, есть ведущие, есть ведомые. И вот те люди, которые задают определенный темп, то есть направление, да, вот, и предлагают определенные цели, задачи, остальные люди просто подключаются и просто исполняют. Многие делят их на ну, исполнителей и руководителей, многие еще как-то делят, но это, ну, как бы смысл от этого не меняется, ну, чтобы вы понимали. Так вот, в большинстве своем, даже вот как Юрий Петрович сказал, миллион, да, человек будет принимать участие, я вас уверяю, из этого миллиона будет принимать решение, ну, там, допустим, 100 тысяч, а может и 10 тысяч всего людей, всего из всего количества людей. 10 тысяч человек, которые захотят ответственно принимать участие в определенных решениях. Все остальные будут ведомыми. Так что тут нет никакого абсолютно беспокойства. Более того, если мы сразу с вами договариваемся на определенных принципах, что мы объединяемся во благо всего общества, допустим, всех граждан Украины, во благо, то, соответственно, мы априори не можем принять заведомо каких-то решений, которые будут противоречить любому гражданину Украины, любому, независимо от его вероисповедания, материального или другого состояния, понимаете, социального или другого состояния. Мы принимаем во благо всех граждан определенные решения, понимаете? И, соответственно, мы учитываем интересы абсолютно всех граждан. И те люди, которые не будут принимать, ну, по каким-то причинам участие в этом процессе, они априори согласятся с нашим решением, принятым каким-то решением, потому что это решение будет защищать их права в том числе. И вот если вы посмотрите... Вот...
Я протестую немножко, потому что... дело в том, что то, что мы хотим, чтобы наше намерение... делать что-то во благо, это еще не значит, что наше решение будет во благо.
Секундочку, я ж не говорю, что именно мы сейчас говорим о решениях, мы сейчас говорим об определенном видении, да, определенной концепции, в которой есть определенные декларации, как в Конституции. А дальше мы это видение и декларации подкрепляем определенными механизмами, инструментами и процедурами. Понимаете, которые будут вот именно действовать в рамках наших вот этих воззрений. Если вы уже протестуете, то вы уже говорите, что этого быть не может. Потому что не может быть никогда. Вот, ну, вы не можете даже обосновать, почему это не может быть. Ну, может, вы посмотрите на сегодняшнюю систему и будете говорить какие-то банальные примеры от действующей, ну, исходя из действующей системы, как вот Юрий Петрович опирался. Но подождите, мы будем говорить те негативы, которые сейчас существуют, или мы будем говорить о том, что мы хотим создать лучшее? Так вот, я хочу направить нашу энергию на создание чего-то лучшего, чем обсуждение того, что нас не устраивает в действующей системе. Понимаете, о чем я говорю?
Понимаете, о чем я говорю?
Андрей, можно я немножко прерву? Смотрите, одно из определений демократии – это подчинение меньшинства большинству и защита интересов меньшинства большинством. Вот сказать, что мы сможем принимать решения, которые будут устраивать всех, это иллюзия. То есть этого действительно никогда не будет, этого достичь невозможно.
Подождите, поэтому... в каждом обществе найдется баба-яга, которая будет всегда против. Подождите, я не говорю, что всех 100%. Мы баба-ягу учитываем в том числе. Но мы будем принимать решения вот в пользу большинства, я сказал, в пользу граждан Украины. Баба-яга будет, понятное дело, но вопрос же не в этом. Сейчас в нашем демократическом, так называемом или псевдодемократическом обществе у нас не принимаются решения большинством. Вы посмотрите, мы наших президентов там или там чиновников не выбираем большинством. Президент выбирается, извините меня, не 50% плюс один голос всех граждан Украины. Ну или тех, которых имеют право голосовать. Ну, согласитесь, в голосовании принимают около там 30-40%. Но это так вот, если быть честным. Мы не говорим про манипуляции, там, фальсификации, мертвые души и всех остальных прочих. Более того, из всего этого количества голосаж распределяется по количеству кандидатов. И о каком большинстве может вообще идти речь?
Андрей, вы только что говорили о том, что все общество не будет принимать решение. За общество будет приниматься решение какой-то частью. Причем эта часть будет небольшая. На мой взгляд, это будет 3-5%, дай бог 5%. То есть это будут единицы процентов, которые будут принимать решения за все общество, от имени всего общества. Ситуация с президентом, ситуация с депутатами точно такая же.
Но я говорил о том, что наши декларации намерения будут подтверждаться определенными инструментами и процедурами. Если меня не устраивает какое-то принятое решение, я имею право воспользоваться определенными инструментами для того, чтобы как-то повлиять в рамках, допустим, моих полномочий, как одного человека этого общества, понимаешь?
Андрей, сейчас я вас буду троллить. Что сейчас мешает вам говорить о том, что президент и депутаты выбираются с помощью каких-то процедур и с помощью каких-то инструментов? Пусть они не электронные, но это процедуры и инструменты.
Скажите, пожалуйста, при помощи каких инструментов можно реально отозвать депутата? Не собрать 2000 голосов, которые в принципе ни на что не повлияют, а реально отозвать. Вот, допустим, какое-то количество граждан, да, осознали, что этот депутат не представляет их интересов, и они решили его отозвать. Есть определенная процедура, которая прописана, да, сбор 2000 подписей, дальше что? А дальше ничего. А дальше это все игнорируется и сливается на нет.
Я прошу прощения, можно я немножко прокомментирую? Андрей, мне кажется, вот основная проблема вот сейчас во всей нашей дискуссии, почему вот такое возникает недопонимание, потому что вот вы четко не разделяете концепцию, чего вы делаете. То ли концепцию формы управления, то есть там демократия или какая-то другая, я так понимаю, вы хотите. Либо, потому что если говорить о концепции электронной демократии, тут берется строго концепция демократии, которая уже разработана и есть, и принципы ее очень четкие. То есть взять, что должно обеспечивать власть большинства. Вот, и должны быть выборы. И тут просто то, что она не работает в Украине, вот это проблема. У нас нету демократии, к сожалению, пока. Вот, и мы можем либо вот, использовать электронные методы для того, чтобы помочь вот эти недолики нашей демократии убрать. Вот это одно. И тогда мы просто записываем строго определение демократии, определение того, как оно должно работать, и делаем вот такую электронную информационную систему, грубо говоря, демократии, которая помогает нам вот. Вот. Поэтому вы решите, если вас не устраивает сама система демократии, тогда вы отбросите в сторону все вот электронные там технологии, просто попробуйте для себя определить. Может быть, у вас действительно в голове есть какая-то гениальная, более интересная модель. И вы просто сосредоточьтесь на модели управления, почитайте там вот политологию и так далее. И когда вы ее сделаете, мы тогда сможем уже ее обсудить. То есть вы скажете, чем она отличается от системы демократии, и мы тогда уже сможем говорить.
Подождите секундочку, Владимир. Когда вы ее сделаете, у меня может быть какое-то представление свое есть. У Сергея тоже свое представление есть. Я сделать один, по сути,
нет, ничего. Сергей не говорил. Опять же, о чем мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим о концепции форм управления государственно или о концепции демократии. Это совсем две разные вещи.
Мы сейчас говорим о концепции электронной демократии. Я лишь озвучил некоторые принципы.
Тогда просто надо взять принципы демократии, их выписать аккуратненько, и не надо ничего придумывать. Потому что то, что вы написали, горизонтальные связи, вертикальные, они есть и в демократии, и вертикальные, и горизонтальные.
Покажите мне, пожалуйста,
принцип вертикального взаимодействия. Какой именно принцип связи, так они есть. Но вопрос.
Владимир, пожалуйста, да. Если вы говорите есть, то ответьте мне на вопрос. А лучше всего покажите любую действующую структуру, государственную, любую. Которые действуют на открытых горизонтальных связях.
Ну вот министерства между собой взаимодействуют, какие-то межурядовые комиссии и так далее. Это ж горизонтальные связи получаются. Потом вы с соседом поговорили с соседом, вот горизонтальные связи. Вот.
Я понял. Давайте я тогда помечу для себя, что нужно дать определение, что такое открытые горизонтальные связи, потому что это, на мой взгляд, точно такой же термин, как электронная демократия. То есть, ну вот,
видимо, вы просто не уточнили. Уточните просто то, что вы имели в виду именно под этим предложением. Да.
Я для себя просто это помечу, вот, потому что открытые горизонтальные связи – это неподчиненное отношение друг к другу. Ну, это так, ну, своими словами. Более того, термин «открытое» подразумевает, что вы имеете, скажем так, возможность получить любую информацию вот об этих неподчиненных взаимоотношениях. Ну, то есть, если идет какая-то взаимосвязь одного человека с другим, да, в рамках, допустим, структуры или разных структур, какая разница? Вы имеете полный доступ к вот этой вот взаимосвязи. Ну, например, вот мы сейчас проводим онлайн-конференцию, правильно? Вот здесь разные участники. Кто-то делает аудиозапись. Эта аудиозапись размещается в открытом доступе, и к ней имеют доступ все. Понимаете, да, принцип? Точно так же, если идет взаимосвязь, любая взаимосвязь, передача любой информации, в бумажном, в каком угодно, в электронном, в каком угодно виде, вы имеете к ней доступ. Вот это вот открытые горизонтальные связи.
Так это принцип вот открытости, публичности информации, это же фактически open data, это же она и есть, грубо говоря. Открытые данные.
Ну, открытые данные, я это называю открытые горизонтальные связи. Потому что связи, они подразумевают человек с человеком, а не просто открытые данные как таковые. Понимаете? То есть тут тоже как бы не надо путать. Открытые данные с открытыми связями.
А человек с человеком, эти транзакции, их бесконечное множество, и вы не сможете их все, и это даже нарушение, грубо говоря, персональной информации. То есть фиксируются только те транзакции, которые действительно официально каким-то образом вот прописаны, должны быть доступны, поскольку действительно эта информация, которая рождается в этих связях, она как-то прописана, что это она принадлежит какому-то предприятию или частному, или державному, или народу. Ну, то есть это очень маленькая часть всех транзакций.
Вы сейчас такое говорите, вот должна быть где-то прописана, где-то вот какие-то организации.
Не могу согласиться с вами. На самом деле Владимир говорил абсолютно правильно. Говорить о том, что существуют полностью открытые и прозрачные взаимоотношения между какими-то объектами, первое, объектами или субъектами. То есть вот мои взаимоотношения с министерством, то есть не с чиновником, который в этом министерстве находится, с конкретным Иваном Ивановичем, а с чиновником, занимающим там пост замминистра. То есть вот насколько они должны быть открытые, насколько они должны быть прозрачные и как регулируется этот объем. Мои персональные данные, они должны быть защищены или нет? Владимир говорил именно об этом. Я предлагаю вот попытаться сформулировать основные принципы вот требования к этой системе. Это как открытость и прозрачность. То есть, на мой взгляд, вот эти два слова, они позволят вот, как бы удовлетворить и то, о чем говорит Андрей, и то, о чем говорит Владимир.
Поддерживаю.
Вы меня простите, но вот по поводу персональных данных это вообще вопрос отдельный. Потому что под персональными данными многие подразумевают вот нечто свое, и, собственно, многие хотят защитить, да, там свою фамилию, имя, отчество, свои там контактные данные, свою информацию личную, там какую-то еще. Ну, вы меня извините, личная информация, это да, она подпадает под персональные данные, какая-то личная. Но общественные, любые общественные взаимоотношения, подчеркиваю, любые общественные взаимоотношения, они быть, обязаны быть тотально открыты. Это в моем понимании. Вы мне не приведете, или по крайней мере попробуйте привести мне любой пример, который должен быть закрыт. Из общественных взаимоотношений. Пожалуйста.
Например. Первое. Право гражданина решать, какие данные ему открывать, какие не открывать. Мои данные там практически все открыты. Я не открываю свои данные по зарплате, там, по коммерческим взаимоотношениям.
Я прошу прощения, Сергей. Это ваши общественные взаимоотношения или какая-то личная, вот, личное право, как вы сказали? Я сказал, приведите пример из общественных взаимоотношений. Общественные взаимоотношения подразумевают связь человека с человеком в рамках общества или каких-то общественных процедур. Не личных каких-то, вот, как вы сказали, вот у меня есть личное право. Вот я хочу открывать кому-то телефон, хочу не открывать. Это ваши общественные взаимоотношения или личное право?
Поругалось два соседа. Они должны об этом открывать информацию или нет? К примеру.
Почему бы нет?
А они не хотят этого.
Секундочку. Если кто-то хочет узнать о факте существования какого-то спора или конфликта, о факте я, допустим, как сторонний человек, имею право или возможность узнать. Так вот, если такой факт был, имел место быть, то, собственно, я имею возможность или должен иметь возможность о нем узнать. Скрытие любых фактов, это, по сути дела, приводит к манипуляции и приводит ко всяким разным, ну, нехорошим последствиям и явлениям, и коррупции в том числе. Любое сокрытие приводит к любым вот манипуляциям и нарушениям прав других людей.
Теперь давайте другой пример, вот несколько, может быть, такой радикальный. 20 лет вступили в гомосексуальные отношения. Об этом все должны знать?
Я же еще раз говорю, это вы сейчас вот приводите какие-то примеры из не общественных взаимоотношений, а из личных. Так вот, все приводят почему-то взаимоотношения какие-то свои личные. Личные там, вот как вы вот привели пример, да, какие-то вот споры, конфликты и так далее, там личную жизнь двух гомосексуалистов. Вы меня простите, это общественные взаимоотношения? Так вот, это не общественные взаимоотношения. Общественные взаимоотношения – это в рамках общества, которые приводят к принятию решений, либо же на влияние каких-то процессов в рамках общества. Понимаете? Гомосексуалисты не принимают никаких решений и не влияют ни на какие процессы в рамках общества. Это их личные взаимоотношения, чем они там занимаются по ночам. Понимаете? Так вот, мне никто, абсолютно никто, не мог привести никаких примеров закрытых процессов в рамках общественных взаимоотношений. Потому что в конечном итоге люди понимают все общественные взаимоотношения, будь то там какие-то там растраты денег, будь то там принятие решений или еще чего-нибудь в рамках общества, должны быть открыты. Обязаны быть открыты, тотально открыты. И если я хочу получить данные к каким-либо процессам, я имею право их, о них узнать. Это просто сейчас все вот такие вот публичные, общественные взаимоотношения скрываются. Скрываются только лишь потому, это выгодно. Выгодно манипулировать, выгодно их искажать, выгодно получать из этого определенную прибыль, пользу, выгоду личную. Понимаете? Вот и все. И отсюда пошли, идут все остальные негативные проявления. Манипуляция, коррупция и все остальное прочее.
Андрей, когда я привел первый пример, вы сказали, что да, вы должны знать о факте этого скандала.
Секундочку, я могу знать. Я не должен знать. Об этом трубить по всем СМИ не нужно. Но если я захочу, я могу об этом узнать. Вот и все. Могу и должен. Две разные вещи. Понимаете, да? Два разных смысла. Могу и должен.
Так, Андрей, мы потеряли уже смысл, ну, нить разговора, видно, со связью совсем плохо, или у меня батарейка в модеме не садится. Я предлагаю сейчас закругляться, мы и так два часа практически проговорили. Значит, я попытаюсь внести свое видение в этот документ, и через неделю, мне кажется, никаких планов у меня на выходные не будет вечером, если не будет планов, я тогда участвую в конференции.
Через неделю в пятницу или в субботу?
Ну, вы бросьте в Фейсбуке объявление, что, насколько я понимаю, все из Фейсбука пришли.
Еще раз, в пятницу или в субботу?
Ну, скорее в субботу.
Всем удобно в субботу собраться?
Надеюсь, что да.
Хорошо. Спасибо большое всем за участие в сегодняшней конференции. До следующей субботы. До свидания.
До свидания. До свидания.